Основная аксиома номер 6. О мобильности. Избегайте пускать корни. Они препятствуют движению. В современной теории умственного здоровья отсутствие корней относится к той же категории понятий, что и беспокойство. Считается, что и то, и другое плохо. Конечно, хорошо, когда вы пребываете в знакомой обстановке, среди старых друзей и хороших соседей. Это наполняет сердце радостными чувствами. По сравнению с этим, перспектива оказаться в состоянии неприкаянности и отчуждения не вызывает положительных эмоций. Несомненно, именно поэтому большинство людей полагают, что они должны держаться корней. Но если речь идет о финансовой стороне вашей жизни, вам следует проявлять в этом вопросе осторожность, иначе ваша приверженность определенным активам и, соответственно, отсутствие мобильности сыграют с вами злую шутку. Тот факт, что вы искренне стремитесь к тому, чтобы находиться в окружении старой, давно знакомой обстановки, добавляет комфорта, но одновременно, вполне возможно, ухудшает показатели вашей доходности. Настоящая аксиома говорит не о мобильности в плане перемены места жительства, хотя и об этом тоже, если ваши инвестиции связаны с рынком недвижимости. Она охватывает гораздо большую область, в которую входит ваше настроение, мышление и прочие свойственные вам характеристики. Посыл, содержащийся в данной аксиоме, состоит из двух частей, каждая из которых передается с помощью своей вспомогательной аксиомы. Вспомогательная аксиома номер 9. Не позволяйте поймать себя в ловушку чувств, привязанности и ностальгии. Давайте сначала обратимся к торговле недвижимым имуществом. Дженнис Шатак, агент по продаже недвижимости из Нью-Джерси, рассказала мне грустную историю о том, как наличие привязанности привело к тому, что выгодная сделка оказалась упущенной. Одна супружеская чета проживала в своем доме последние 20 лет. Сумма ипотечного кредита была погашена ими полностью, и весь капитал, равный стоимости дома, перешел в их полное распоряжение. Как и в любой семье со средним достатком, это был самый значительный из имеющихся у них активов. Поскольку их дети выросли, величина повседневных расходов была уже не слишком значительной, поэтому супруги могли позволить себе распорядиться своим капиталом так, чтобы извлечь из него спекулятивную выгоду. В случае удачи они могли рассчитывать на безбедную старость. Дженнис Шатак, которая была другом этой семьи, сказала им, что считает продажу их дома хорошей идеей. Местность, где они жили, демонстрировала признаки экономического упадка. Несколько стоящих здесь зданий были в плохом состоянии. Два других дома сдавались в аренду молодым студентам, расположенного по соседству колледжа, что тоже не способствовало образцовому содержанию жилья. Улица, на которой жили супруги, приобретала все более унылый вид. Шатак сообщила своим друзьям, что могла бы найти на их дом покупателя. Один из тех соседей, что сдавали дома в аренду, подумывал о расширении этого своего бизнеса и положил глаз на жилплощадь супругов, вполне подходящую для того, чтобы устроить там студенческую спальню. Дженнис Шатак полагала, что этот сосед сможет предложить справедливую цену. Она убеждала своих друзей воспользоваться этим шансом, пока есть такая возможность. Но те никак не могли решиться на продажу. Они объясняли это привязанностью к родному дому, где они создали семью и вырастили детей. Большой старый дом был полон воспоминаний. Они не могли смириться с мыслью о том, что он вдруг превратится в студенческое общежитие. Кроме того, отказаться от продажи их убеждали и некоторые из старых соседей. Отдать еще один дом на родной улице в распоряжение студентов и тем самым добавить проблем остающимся на месте соседям казалось прожившим здесь 20 лет супругам неправильным поступком, своего рода предательством. Таким образом, они продолжали жить на старом месте. Тем временем другие дома на той же улице продолжали продаваться менее щепетильными владельцами, включая тех, кто раньше так искренне призывал супругов остаться. Наконец, друзья Дженнис все же решили выставить дом на продажу. Но им до сих пор не удается найти подходящего покупателя. Предлагаемая цена значительно ниже той, которую они могли бы получить в тот момент, когда впервые задумались о продаже. Вполне вероятно, что со временем рыночная стоимость их дома опустится еще ниже. Бывают моменты, когда следует сделать выбор между привязанностью и деньгами. Если вас интересуют деньги, а у меня есть основания полагать, что это так, раз вы слушаете эту книгу, привязанность к любому виду активов, в которые вы инвестируете свой капитал, является ошибкой. Вы можете испытывать чувство любви и привязанности к людям, но не к дому или коллекции монет. И не к компаниям, акции которых вы покупаете. Вы никогда не знаете наперед, когда наступит подходящий момент для продажи. Убедитесь в том, что никакие сентиментальные чувства не смогут помешать вам расстаться со своими ценными бумагами. Фрэнк Генри знал одного человека, который работал главным инженером маленькой производственной фирмы. За годы работы он накопил много обычных и привилегированных акций своей компании. Некогда эта компания процветала, и курс ее акций был достаточно высок, но те времена быстро прошли. Из-за изменений на рынке, особенно из-за появления там беспощадных японских конкурентов, фирма имела теперь серьезные неприятности. Поскольку эти проблемы были известны рыночной публике, котировки акций компании неуклонно снижались. Сам же инженер полагал, что проблемы гораздо более серьезны, чем предполагают аналитики рынка. Сравнивая продукцию своей компании с аналогичной, но произведенной японским конкурентом, он обнаружил, что они существенно различаются. Качество японской продукции при более низкой цене было выше. Инженер не видел пути преодоления существующих проблем. Он был убежден, что рано или поздно конкурентная борьба приведет его фирму к гибели. Он должен был распродать свои акции, но глубоко пущенные корни не позволяли ему это сделать. Он испытывал трепетное чувство привязанности к этой небольшой компании. Это чувство было усилено большим количеством речей, повторяемых председателем правления, генеральным директором и главным акционером, и призывавших не сдаваться. Председатель правления, неисправимый оптимист, объявил во всеуслышание, что продолжает покупать акции компании для своего личного инвестиционного портфеля. Он полагал, что был обязан сделать такое заявление. Поскольку комиссия по ценным бумагам и биржам, а также правила фондовой биржи требовали, чтобы он обнародовал степень своего участия в капитале возглавляемой им компании, о факте распродажи им своих акций стало бы неминуемо известно. Это серьезно повредило бы делу. Поэтому его идея заключалась в том, что придание гласности факта покупки акций вместо их продажи будет иметь положительный эффект. Он считал, что, покупая большое количество акций своей компании, демонстрирует веру в ее жизнеспособность и радужные перспективы. Он демонстрировал свою лояльность. Инженер сомневался, что жест председателя возымеет положительный эффект. Цены обычных и привилегированных акций компании соревновались между собой в скоростном спуске. Моральное состояние акционеров и служащих было на низком уровне и продолжало ухудшаться. Настало время для эвакуации, но инженер не мог заставить себя покинуть корабль, и одной из главных причин был тот самый отчаянный жест председателя правления. Если один инвестор выступает продавцом, а другой покупателем одних и тех же ценных бумаг, между ними заключается сделка. Конечно, сегодня все подобные сделки проходят через дилеров, брокеров и биржевые площадки, но эффект в итоге получается тот же, что и при встрече продавца и покупателя лицом к лицу. Инженера смущал тот факт, что при продаже им своих акций покупателем окажется председатель правления его компании. Распродажа инженером своего пакета акций – одновременно означало бы, что личный инвестиционный портфель председателя пополнится бумагами, которые в скором времени потеряют всякую ценность. Так или иначе, он считал, что это было бы несправедливо. Рассуждая подобным образом, инженер продолжал удерживать свои акции от продажи. В итоге и он, и председатель оба оказались у разбитого корыта с полными портфелями ничего не стоящих акций. Много лет спустя Фрэнк Генри участвовал в сделке, при заключении которой ему довелось контактировать с тем самым, теперь уже бывшим председателем правления, который стал владельцем расширяющейся складской сети. Этот человек казался богатым и довольным. Он радостно рассказывал о своих недавних успехах на фондовом рынке. Ему удалось заработать, осуществляя короткие продажи на падающем рынке. Он был хорошо знаком с техникой продажи акций в шорт, при которой вы сначала продаете акции в надежде, что их цена упадет, и лишь затем откупаете их по более низкой цене. Разница в ценах продажи и последующей покупки составляет вашу прибыль. Когда бывший председатель правления рассказывал об этом, в голову Фрэнка Генри закралась маленькая, но злая мысль. Он задался вопросом: а был ли председатель в действительности столь оптимистично настроен в отношении будущего разваливающейся компании, как он старался это продемонстрировать? Возможно, предположил Фрэнк Генри, этот человек, по примеру многих мошенников, имел два брокерских счета — открыто заявленный и секретный. В то время как он громко и гордо заявлял о своей покупке акций компании, действительно осуществлявшейся с первого счета, вполне вероятно, что с другого счета он одновременно шортил эти же бумаги, ничего не теряя в итоге. Но это была только догадка, истинность которой невозможно установить. Вспомогательная аксиома номер 10. Никогда не стесняйтесь расстаться со своими активами, если появляется более привлекательная альтернатива. В спекулятивной среде существует множество зацепок, которые могут остановить вас на пути к главной цели — обогащению. Одна из наиболее часто встречающихся, обычно застающая вас врасплох, представляет собой ситуацию, когда вы не можете четко определиться, чем является имеющийся у вас актив — инвестицией или объектом вашего хобби. Допустим, у вас имеется коллекция редких монет или марок. Или ваша гостиная со временем превратилась в филиал художественного музея. Нынешняя стоимость вашего собрания раритетов уже в два раза превышает начальную. Но теперь вы не в состоянии с ним расстаться. Вы приросли душой к этим предметам или даже дошли до такой стадии, что считаете неправильным измерять искусство деньгами. Так или иначе, пока ваша коллекция остается у вас дома, ее стоимость представляет собой капитал, запертый в ловушку. В то же время вас окружают хорошие инвестиционные возможности, которые при вложении вашего капитала могли бы принести вам немалую прибыль. Возможно, вы видите потенциал роста цены на серебро. Или неподалеку от вас, по очень привлекательной цене, продается недвижимое имущество. Как вы поступите в такой ситуации? Вы должны определиться, являетесь вы спекулянтом или нет. Никогда не привязывайтесь к вещам, только к людям. Привязанность к вещам снижает вашу мобильность, способность перемещаться достаточно быстро, когда возникает такая потребность. Как только вы связали себя с определенным активом, ваша спекулятивная эффективность начинает снижаться. Еще одну ловушку представляет собой ситуация, когда вы находитесь в состоянии ожидания, что некое ваше вложение должно окупиться. Эта проблема даже более актуальна, чем необходимость определиться в том, кем вы являетесь — коллекционером или спекулянтом. В такой ловушке можно просидеть долгие годы, бессильно наблюдая, как сквозь ваши пальцы утекают заманчивые спекулятивные возможности, которые вы не в состоянии ухватить. Скажем, вы купили акции компании «Крутые компьютеры», за 10 тысяч долларов. Ваша цель — получить за них в будущем 15 тысяч. Но цена этих акций замерзла на одном уровне. Год за годом они бесполезно лежат в вашем портфеле, как собака на сене. Тем временем ваше внимание привлекли акции компании «Чудо-электроника». У вас есть основания полагать, что в ближайший год дела у нее будут идти лучше, чем у крутых компьютеров. Вы бы с удовольствием купили бумаги чудо-электроники, если бы имели свободный капитал. Но, к сожалению, все ваши деньги завязли в акциях крутых компьютеров. Что же вы делаете в этом случае? Чаще всего трейдеры не предпринимают ничего и продолжают сидеть в уже имеющихся бумагах. Я не могу продавать сейчас. Я должен дождаться своей целевой цены. Но подумайте хорошенько. Если у вас есть серьезные основания полагать, что вы быстрее доберетесь до поставленной цели с другими акциями, то почему бы не избавиться от старого, сковывающего вас груза? Деньги остаются деньгами, независимо от того, в какие активы они инвестируются. Разве вам не все равно, какие именно акции принесут вам вожделенные 15 тысяч? Никогда не цепляйтесь за свои инвестиции только потому, что считаете, будто они должны преподнести вам определенную толику прибыли. Или, что еще хуже, потому что вы считаете своим долгом дать этим инвестициям некоторое количество времени, дабы они могли проявить себя во всей красе. Если вы заехали в тупик и увидели возможность из него выбраться, смело пересаживайтесь в другой поезд. Единственное, что вы при этом теряете в материальном выражении, это та сумма, которую вы заплатите в качестве брокерской комиссии. Если стоимость продаваемых активов возросла за то время, пока вы ими владели, то у вас возникнет еще и обязанность по уплате налога с суммы полученного дохода. Но поскольку мы ведем речь об активе, цена которого застряла на одном уровне, то эта расходная составляющая не должна быть существенной. Конечно, существует еще опасность будущего сожаления о принятом решении, о которой мы упоминали при изучении предыдущих аксиом. Если вы продадите акции крутых компьютеров и пересядете в бумаги чудо-электроники, вполне возможно, что в будущем вас захлестнет волна далеко не самых приятных эмоций, если обнаружится, что крутые компьютеры вдруг воспрянули духом, и цена их акций устремилась в заоблачные выси сразу после того, как вы их продали. Никто не застрахован от подобного поворота событий. Но учтите, возможность пожалеть о принятом решении существует и в том случае, если вы решите не пересаживаться в новые акции, цена которых также имеет все шансы взлететь в то самое время, пока вы терпеливо ожидаете прибыли от уже имеющихся бумаг. Более того, в этом случае ваше сожаление может быть гораздо сильнее, поскольку вы будете наблюдать, как оправдываются ваши собственные прогнозы, но без вашего участия в этом торжестве вашей интуиции. Итак, вероятность испытать сожаление в будущем имеется независимо от того, какое решение вы примете. Шанс упустить прибыль будет преследовать вас в любом случае. Решение оставить свой инвестиционный портфель в покое или перетрясти его должно основываться исключительно на ваших выводах о перспективах тех или иных активов и их способности быстрее привести вас к поставленной цели. Вы должны проводить подобного рода анализ всякий раз, когда в поле вашего зрения появляются новые привлекательные возможности. Не цепляйтесь за сложившееся положение вещей, независимо от того, что именно удерживает вас на месте. Дилемма самоопределения между статусами спекулянта и коллекционера, ожидание возврата мнимого долга или, что для некоторых трейдеров также представляет проблему, опасение отказаться от чего-то родного и знакомого в пользу чего-то нового и неизвестного. Оцените, какой актив дает вам лучшие шансы на получение прибыли, и делайте ставку на него. Спекулятивная стратегия. Основная аксиома номер 6 убеждает вас стремиться к тому, чтобы в любой ситуации сохранять мобильность. Она предостерегает вас от попадания в ситуации, которые, сковывая ваши действия чувством привязанности или непременным желанием получить запланированную прибыль, могут нанести ущерб вашему благосостоянию. Она призывает вас оставаться свободным, готовым легко отказаться от бесполезного груза и своевременно воспользоваться представившимися возможностями. Это не означает, что вы должны перебрасывать свой инвестиционный капитал из одного актива в другой, словно шарик при игре в пинг-понг. Все ваши шаги должны быть сделаны только после того, как вы осторожно взвесите все «за» и «против» и обусловлены весомыми причинами. Но если имеющиеся в вашем портфеле активы выглядят бесперспективно или в поле вашего зрения возникла явно более многообещающая сделка, обрубайте удерживающие вас корни и двигайтесь к главной цели – к обогащению. Будьте осторожны. Не позволяйте себе увязнуть настолько глубоко, что это не позволит вам сделать ни шагу.